Глава 9. Серега Демченко, слушатель лекций, открыватель ушей и рта. На подходе к донжону из темноты прямо на меня выскочил запыхавшийся Юрка Вытяков с пакетом в руках. «Привет, длинный карабин! Фух, на собрание!» «Салам, электроник! Туда! Сейчас все туда! Волну ты поднял хорошую! Что тащишь-то?» — кинул я на его ношу. «Да пожрать на кухне выпросил. Пока все на месте, в последнее время что-то пропускаю в столовку. Сушняка всякого девчата дали, чай. Даже джема чуть-чуть выпросил. Суп хотели погреть, не стал ждать. Я ж там, — Вытяков показал пальцем в сторону собора, — типа главный докладчик. Хочешь грызнуть чего на ходу?» «Да нет, спасибо, Юр, не проголодался еще. Давай так, после собрания на нашу базу нырну и к тебе. Есть у меня кое-что вкусненькое к твоим сушнякам». «Добро», — хлопнул меня по руке радист. «Сейчас закину забычу в гнездо и на чудильник». «Да, ты знай, если что. Я ведь только что Дункан отозвал по приказу Сотникова. Они к северу у островов каких-то стали на ночь, километрах в 20. Как думаешь, к чему бы это?» «Есть и еще новости, но после». «Да че после?» — воспротивился я. «Неохота дураком выглядеть, если больше трех уже знают. Я ж разведка, как ни крути. Колись!» «Не волнуйся, не знают», — успокоил меня Юрка. «Есть целых 4 попытки. Отстраиваются. День-другой, и будет связь. Узнаем, кто». И удрал по лестнице, оставив меня в тягостных раздумьях. «Дункан, значит, во как!» Я посмотрел на убегающую спину во фланелевой рубашке, красную клетку, и крепко позавидовал радисту. Хорошо Юрка завернулся в этот мир, как теплой фланелью укутался. Штаны спортивные с мешочками на жопе, в тапках до столовки бегает. Со всеми у него чистый ананас, никому дорогу не перешел, уважаемый и нужный человек. И у него есть дело — создать новый эфир. На той земле все уже давно построено, прострелено радиоволнами, связи проведены, карточки высланы, рекорды поставлены. Скука. А тут все заново. Это ли не мечта любого настоящего радиста? Ладно, идем в клуб. Лица собравшихся в соборе людей выглядели несколько непривычно. Не то чтобы очень тревожно или с заметным возбуждением, нет. Просто по ним было видно, что-то случилось на совсем другом уровне. Ни в замке, ни около него, а в принципе где-то там, в далеком далеко. Но вдруг все разом поняли, произошедшее, непонятно пока образом, что-то изменяет и в этом, уже обжитом и уже понятом микромире, томящемся в собственном соку под зонтиком замка. Лица людей отражали понимание, что впереди их ждут какие-то новые проблемы, новые задачи, которые нельзя решить уже привычным заказом нужного или выходом на субботник. Жители одинокого муравейника вдруг узнали, что по лесу бродит некое чудовище, и оно только что раздавило лапой точно такой же муравейник. Второй. И есть ли теперь вообще третий? Да, первые смерчи счастливо прошли мимо, но, как выясняется, они никуда не делись. Они, покачиваясь от бешеной энергии разрушения, бродят где-то рядом, над верхушками дикого леса и ждут. Ждут нашей ошибки, непродуманности, неподготовленности. Народ в основном расселся по службам, на уже забитые места. Как это знакомо по прошлой жизни. Сегодня собрание информационно, так что, может быть, закончим пораньше, без споров и ругань. Докладчиков в плане записано 2. Сотников коротко поблагодарил собравшихся за дружную явку и также коротко обрисовал оперативное положение дел в замке. Слушали его больше формально. И так почти все было известно массам. Потом он предложил докладчикам начинать. Первым, как все и ожидали, вышел Вытяков. Основную информативную часть доклада Юра довел до сведения присутствующих уже в расшифрованном виде привычного всем языка, подглядывая в свои пометки и в журнал связи. Получилось рвано и криво. Поэтому я изложу, как понял сам, ибо длинные речи, юрец говорить не умел в принципе, Тем более при таком скоплении народа. Так что вот такой у меня получился меморандум. Может быть, несколько разбавленной личной фантазией по старой привычке работника желтого пера. Украинцы. Поселили их на подворье небольшого монастыря. Этакий маленький белый Кремль на холме. Внизу какое-то море, достаточно теплое. По солнцу северный берег. Численность прибывших была такая же, как у нас. 120 человек на выходе из катапульты. Поначалу дело пошло нормально. Первое собрание украинцы провести успели, уложившись в лимит. Помогло то, что в группе оказался самый настоящий атаман из войска Запорожского, который сумел быстро и громко разораться, собрать и организовать людей. Но уже на второй день пошла свара. Политически неостывшие люди начали колоться на полярные лагеря. Как черти из табакерки на общественную сцену выскочили еще два атамана, потом священник-католик и два лидера отделений разных политпартий. Как выясняется, этого вполне хватило. Канал исправно работал, хоть поставки шли сумбурно. Тем не менее, первые дни оказались самыми продуктивными и разумными в плане заказа. Почти сразу же сводный ассортимент решили утверждать общим голосованием. В итоге заявками вскоре занималось практически все население и целый день, ничего более не делая. Тем не менее, они наладили котловое питание. Группировки крепли, появились и группы аполитичные в принципе, где никто не делал из убеждений или религии прокладку для амбиций. Там взаимопритяжение определялось простой комплементарностью. Вскоре от общего собрания украинцы отказались, решив, что каждая группа имеет право предоставлять пропорциональное количество сводных голосов, определяемых по внутреннему голосованию группы. Это что касается имущества общего, на весь монастырь. На том не только долгосрочное планирование, но даже примитивное понимание шагов на два дня вперед у нас исчезло. Общие заказы прекратились. Начали набирать от горла и только для себя, по лимиту вес от численности. Тем временем лагеря приспособились расселяться по территории компактно. Естественно, никто не захотел уходить из монастыря на вольную волю. Посад долгое время стоял пустой. И не из-за лени. Просто общины не могли поделить между собой дома. Число мужчин по лагерям растворилось неравномерно. Но мужские заявки парадоксальным образом побеждали всегда. Очевидно, выигрывая там, где мужиков было больше, но вместе с этим и там, где мужиков не доставало. И этот феномен объясним. Напуганные дефицитом мужчин в своем мини-лагере, женщины сами позволяли им с избытком вооружаться, боясь оказаться беззащитными в случае чего. Через канал пошло гольное оружие и предметы амуниции. Оружие, как у нас, только наганы и гладкие стволы. Пулеметов им не дали. Набрали и РПБ, аптечек, жгутов, комбезов, горок и разгрузок, обуви и прочего военного, патронов побольше. В общем, вооружились все и по маковку. В огонек хаоса доброхоты постоянно подливали маслица. Вот придут москали или пшики, а то и туречина нагрянет. Все, известно, хотят их поработить. Провокаторов старались не слушать. Но, как говорится, осадочек на душе человеческой копился. Оператором оставался все тот же атаман, правда лишенный прав управления. Монастырем менять человека у пульта предусмотрительно не стали. Слуга народа, вот уж точно. Естественно, ни о каком творческом подходе на сеансе не могло быть и речи. Нахрен бы ему это надо? Оператор, плюнув на все, просто отбивал по весовой разнарядке то, что ему протягивали представители общин, и уходил прочь, не вступая в споры и обсуждения. В каждой общине свой генератор с крошечным лимитом бензина. НПЗ стоял колом. Никто ничего не собирался там делать для дяди. Поделить стратегический объект не получалось. Забрать же его в исключительное владение не смог никто. Котлы, заготовка, охота – все отдельно. Стену охраняли сегментами, по зонам. В итоге ночью на периметре целая толпа. Выделить кого-то для непроизводительной деятельности не получалось. Какой там клуб? Три раза украинцы пытались объединиться и совместно поставить финал этого водевиля. Но ничего не вышло. мешала вечная украинская неопределенность в векторе движения. Самое страшное вышло с медиками. Врачи, фельдшеры и медсестры оказались разодранными по кланам, без оборудования и инструментария. Первый взрыв случился, когда от ураганной пневмонии в одной из групп умерла 7-летняя девочка. Отец пошел в разнос, добрался до единственного терапевта, резидента недружественного клана, и застрелил его из нагана. При том, что этот врач, невзирая на клановость, честно, хоть и поздно, пытался оказать ей помощь, как мог. Только вот не смог он ни хрена. Никто целевых поставок для серьезной медицины не делал. Общинам просто не хватало лимита. Потому вторая нелепая смерть, аппендицит с перитонитом, произошедшая уже в другой общине, привела к настоящему бунту. Два пострадавших клана на время объединились и ринулись в операторскую выправлять ситуацию. Далее закономерно. Озверевшие люди выдернули ответственного из-за пульта, как в Раде, стали пытаться сами сжимать планшетку. И конец. Огонь погас, настала тьма. Без объяснений. И спросить поклониться невозможно. Неведомая аппаратура просто отключилась. В сердцах один из борцов расхреначил экран локтем. И все пошли вниз. Горевать. В окрестностях, как и у нас, объявились бандиты на машинах. Похоже, что ложка дегтя для больших кластеров в этом мире обязательна. Ныне часть осела в посаде. Многие покинули монастырь и ушли подальше. Ни о каком магните и речи быть не могло. Вскоре слухи о злочастном месте поползли по округе, и люди буквально шарахались от монастыря, числя его чуть ли не столицей Мордора. Радист монастыря, представитель донецкой группировки, доброволец и фанат эфира, выпросил станцию и раскладной подсолнечник еще в первые дни. А вот нормальную антенну на колокольню в помещении, которое оборудовало гнездо, получить не успел. Мастерил сам, из чего есть. Вышло плохо. И тем не менее, он сумел настроиться и установить примитивную телеграфную связь с Ватиковым. Когда взмокший Юрик наконец-то закончил художественное изложение информации, слово взял Сотников. Все слышали? Все, надеюсь, поняли? Прошу участников совещания задавать уточняющие вопросы при готовности высказывать конкретные, но исключительно зрелые предложения. Потом мы все вместе ознакомимся с докладом нашей научной группы. И тут валом пошли уточнения, собственно, и необходимые для предложений. «Запеленговать удалось?» – сходу спросил Дугин, сидевший рядом со мной. «Точно нет», — оживился Ватиков, встав на крепкую почву стиля рубленых фраз. «Для точного определения передатчика нужна пеленгация с трех точек, ну хотя бы с двух. Ну хотя бы примерное направление. Исключительно по возможностям антенны. Я подкручивал вокруг оси, искал позицию еще с момента первой засечки, несущей. Все определяет лепесток раскрыва антенны. В данном случае это конус примерно в 30 градусов. И где? На северо-запад от нас, если очень и очень грубо. А расстояние? Выкрикнул механик. Но это же не локатор. Если бы на той земле было бы полегче. Там в разное время дня и разное время года разное прохождение сигнала. И от местности зависит. Короче, существует практика, и опытный радист может прикинуть дальности. Здесь все может быть иначе. Напряженность магнитного поля, похоже, чуть выше. Ионосфера и прочее. Я уже не говорю об аномалиях поверхности. Тут другая конфигурация материков. Но если это как-то может помочь, то чисто интуитивно я могу сказать, что станция от нас дальше 300 километров, но ближе 2000. Только не спрашивайте почему, не скажу. Что сейчас с сигналом? Один из бойцов. Новых сеансов не было. И что могло случиться? Это уже медичка, Зоя интересуется. По радиочасти что угодно, пожал плечами радист. Но сломалась станция, а починить ему нечем. Сел аккумулятор солнечной батареи, снесло антенну. Нет прохождения, погода, гроза. Вы спрашивали, каково фактическое истинное время у них? На панели ведь есть? Это опять Дугин никак не уймется. Конечно. Я же все данные в журнал заношу, как положено. У них в группе ни у кого нет наручных часов. Знаете сами, ну... Наручные же сейчас не в моде. Всем хватает сотового. Как думали, да. Зарядок нет. Да и нет возможности только ради точного времени гонять генераторы. Как я понял, им на точное время там плевать было при таких делах. Свой он подзаряжал, пока симба не перезагрузилась. По косвенным признакам, минус час-два от нашего. Поняв, что большего из бедного радиста не выжить, народ примолк. Спасибо, Юра. Ну, друзья, вот такая картина. Думать надо крепко, хотя пока вариантов мало. Кто-то хочет сказать, встав с первого ряда, предложил Сотников. Поднялся главный инженер. Думаю, товарищи, я выражу общее мнение. Украинцам надо помогать. Что бы ни было в нашем совместном и раздельном прошлом, это наши, ну как бы... А чего стесняешься, Евгений Иванович? Это братья? Громко помог ему Гонта. Спасибо, Гриша, да. Помогать надо. Однако это надо упирается в очевидные проблемы. Мы не знаем, где они, и у нас нет возможности наладить коммутацию на озвученном Юрой расстоянии. Даже если разница во времени всего в один час, то принимая величину часового пояса в 15 градусов по этой широте, мы получаем что-то около 1000 километров. Таблиц у меня нет под рукой, но для нас это колоссальная дистанция на данном этапе. И я пока не вижу возможности посылать на такие дальности экспедиции. Тем более, без хотя бы примерной привязки искомого места. Давайте оставим в себе эту моральную готовность к помощи, пока ситуация не прояснится. Увы, мяч все еще на их половине поля. На месте лидеров украинцев я бы начал неспешную миграцию части населения в нашу сторону, как бы спорно это ни звучало. Ждать сеансов, уточнять, вычислять. Большего мы пока сделать не можем. Потом еще поговорили, в основном женщины, но это были уже эмоции, оценки вероятной ситуации у них и предположения о дальнейшей судьбе анклава. Большинство предположений выглядели безрадостно. Многие из нас уже просто списали украинцев как неспособных к сохранению нации кластер. В конце этого информационного совещания на сцену вышел лектор, начальник научников. Приветствую вас, коллеги! Мы работаем уже давно, если таковое применимо, к длительности нашего пребывания здесь. Однако со многими еще не знакомы. Разрешите представиться. Гольдбрейх Марк Львович, профессор, доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Так отрекомендовался начальник исследовательской группы, обманчиво молодо выглядящий невысокий старичок характерной внешности. Да, извините, начальник НИС, начальник научно-исследовательского сектора. Собравшиеся кивнули головами, многие понимающие хмыкнули. Вы совершенно правы, заметил гримасы профессор. Застарелый штамп. Как видите, я работаю там, где и должен традиционно. Переждав открытый смех, он продолжил. Со мной здесь в зале присутствует уважаемая Эбиджанц Римма Викторовна, аспирант, биологическая химия, прошу любить и жаловать. Профессор рукой представил сотрудницу, статную черноволосую женщину лет 30 с небольшим. К сожалению, третий наш сотрудник несколько пренебрег правилами ТБ на хозработах и приболел, поэтому он тут не присутствует. Проф кашлянул, глотнул водички. Прелесть. Так как прямой востребованности нашим специальностям пока нет, мы с первых же дней вынуждены заниматься непривычным, так сказать, но насущным, зачастую парадоксальным и порой, как нам неизбежно кажется, до сих пор совершенно ненаучным, что, впрочем, весьма и весьма интересно. Все слушали, затаив дыхание, будто художественный фильм смотрели. Еще бы! Перед вами стоит настоящий еврей-профессор, и в уже забытой ностальгической манере вещает вам о чем-то таком, что никак не вяжется с неошкуренными бревнами и вспашкой полей под картошку, погонями за бандитами и поиском еще не выбитых лосей, с тарахтящими генераторами и факелами на стенах. Это какой-то сон. У меня есть неплохой опыт лекторской работы, поэтому я постараюсь подать информацию максимально понятно, просто и доступно для всех. Но прежде чем приступить к лекции, я начну с небольшого подарка. Недавно мы получили генератор и, соответственно, дополнительное оборудование, включая астрономическое, вычислительную технику, базы данных и программное обеспечение. Таким образом, проведя серию точных наблюдений, мы можем установить и довести до всеобщего сведения, что сегодня у нас 5 мая 3.01 года. Именно такой порядок знаков был нами выбран из соображений разумного оптимизма. Еще ни разу стены клуба не слышали таких оваций. Люди тут же начали переводить часы, корректировать установки смартфонов и планшетов, у кого они имелись, носимых радиостанций. Пришлось Сотникову утихомиривать зал, что заняло какое-то время. Итак, основная часть. Для начала мы допустили, что Земля-2 имеет те же геометрические величины и параметры движений, что и Земля-1. Не сделаем мы этого, и все остальное было бы просто бессмысленным. Мы допустили, работу начали, и, как выясняется, не ошиблись. И сейчас всем вам, надеюсь, хорошо известная в бытовом применении астрономическая программа Stellarium у меня на ноутбуке показывает расположение небесных тел, должное данным координатам в данную минуту. Таким образом, наши допуски подтвердились. Конечно, у всех нас этот Stellarium на главном ярлычке рабочего стола. А подкалывает по привычке, словно перед ним студенты-олухи за пюпитрами. Однако, как вы уже знаете, конфигурация материков, по крайней мере в данной местности, существенно отличается от староземной. И тем не менее, точное вычисление координат замка позволяет нам иметь базу для дальнейших географических пониманий. Первичный вариант расчета предусматривал допущение, что всех нас перенесли мгновенно. То есть гринвичский меридиан я, с вашего позволения, оставил там же, где он и проходил на Земле-1. Даже учитывая то, что на месте обсерватории может быть вулкан, ледник или болото. Отныне это Гринвич-2. И вместо британцев там ныне проживают, ну, например, румыны. А что, ярко представилось, румыны в Альбионе. Идентичный предыдущему нулевому меридиану Гринвич-2 очень важная константа, и мы совершенно убеждены в том, что коллеги из других анклавов, начав работу по определению на местности, поступят точно так же, вернут Гринвич на традиционное место. Выгоды такого подхода очевидны. В данном случае это просто некая абсолютная величина в определении долгот, установить которую не составило труда с самого начала, с учетом того, что перед переводом моих стареньких наручных часов, ученый муж продемонстрировал всем золотой роликс, на нетбуке я выставил точное время по старому Гринвичу, чтобы потом назначить Гринвич новый. Точно так же поступили и некоторые из вас, хорошо усвоившие произведения Жюля Верна, сохранили старое время. Насколько я слышал, в нашей замечательной столовой многие лишь чуть подводили часы до предложенного значения, оставшись в том же часовом поясе. Дальше очень просто. Ведь совершенно очевидно, что на дисплее управляющие консоли, смотрящие, несомненно показывают истинное время нашего места. Лишь студенты-платники экономического факультета могут подумать, что наши кураторы зачем-то разграничивали Землю-2 на хитро очерченные часовые пояса числом X, спрятав после того карты в сейф. Как и вообще склонны к декретным игрищам со временем вроде забав с летним зимним. На задних рядах раздался завистливый смех, и вскоре бдительный укусников буквально за ухо потащил к выходу мальчишку лет 13. Господи, ну этих-то зачем сюда притащили? Им же скучно. Пусть бы во дворе тусовались. Следующее, ничуть не смутился Марк Львович, Находясь в точке, где на Земле один наличествует субтропический климат, мы, тем не менее, вынуждены отметить, что климат фактически несколько отличается от такового, склоняясь в сторону субконтинентального. Ровно о том же говорит нам и биоциноз, хотя последний не всегда можно считать полным природным комплексом. Он посмотрел в сторону Эбиджанс, которая согласно кивнула головой со второго ряда. Исходя из вышесказанного, мы вправе предположить, что траектории движений основных океанских течений Земли-2 существенно отличаются от староземных, а температурные зоны здесь расположены по-другому. По климатическим зонам говорить еще рано. Недаром я упомянул, что на территории Гринвичской обсерватории может быть ледник. Упрощенно говоря, холод к нам ближе по широте, нежели это было в покинутом мире. Это заметили все. Бамбук тут не рос. Полноводная река, текущая с севера на юг, несомненно впадает в море, либо океан. И, судя по ее полноводности, является одной из ключевых водных артерий, причем именно континента. Мы предлагаем отныне называть ее Волгой, уже в силу столь необходимого всем нам символизма. Шумное одобрительное шевеление в стульях стало ответом профессору. Так как украинцы, по их словам, находятся на северном берегу неизвестного водоема, предварительно примем его именно за море, со слов передающего, хотя акцентированного вопроса и ответа по поводу солености, как и степени солености воды, задано не было. Ватяков, тоже сидевший рядом со мной, тихо забубнил себе под нос, дескать, да того ли голубчик было. С определенной вероятностью мы можем предположить, что Волга в дельте имеет с монастырем единую береговую линию. Собственно, это все наши географические познания на сегодняшний день. Нынче мы имеем возможность их несколько расширить. Я уже докладывал главе по необходимым мерам. Вот тут я уже кое-что начал понимать. Для образного понимания каждый из вас может представить себе глобус Земли, полностью закрытый серым туманом, в одном из мест которого есть окно неправильной формы. Итог наших скудных познаний о местности и наша, пока единственная, неточная и очень маленькая карта. По аналогии подхода к формированию карт всем вам известных игр стратегий, например, Эры Империи. Громче всех опять отреагировала стайка молодых пацанов на последних рядах. «Не стоит так удивляться, молодые люди!» Профессор снял очки и пристально посмотрел на шумевших. «Ваш покорный слуга стоял у истоков русского интернета и в свое время выполнял некоторые работы по заказу Sun Microsystems. Наши хакеры притихли. Теперь перейдем к другим областям познания, коротко путешествия, от политологии к соционике. Анализируя информацию, предоставленную нам уважаемым работникам радиосвязи, мы обнаруживаем ряд интересных феноменов, непосредственно касающихся и нас. Не останавливаясь на очевидном для всех, я, тем не менее, хочу выделить некие доминанты. Именно они позволили нам выработать ряд гипотез, представляющих с нашей точки зрения наибольший интерес и заслуживающих поиска доказательств. Тем не менее, коллеги, воле каждого согласиться принять их за основу наших поисков или предложить иные в возможностях собственного информационного метаболизма. Вот это уже мало кто переварит. Ничего, смотрю, лекция пишется на диктофоны и вскоре будет растащена на цитаты. Итак, первое. Известные вам акторы, именуемые ныне смотрящими, но которых правильнее будет называть селекторами, действуют с определенной целью и по определенному плану. Смотрящие, будем называть их все же так, во избежание путаницы, поставили нас в некие рамки, контур которых точно еще не определен. Лектор перечислил уже известные ограничения и наши неудачи при покупках, а потом заговорил о той самой селекции. Несомненно, что все группы, проходит своеобразное тестирование, в котором безжалостно отсеиваются так и не приспособившиеся. Сам принцип отбора кластеров позволяет нам отчасти увидеть подход смотрящих. Селективные кластеры, коими в определении акторов являемся и мы, созданы, как многие уже успели заметить, не по национальному принципу, а по принципу единого этнокультурного формата. Такого, как, например, Российская Федерация, где присутствуют не только русские, как стержневой этноформат, но и представители народов, населяющих Россию. В численность 120 человек многие народности не попали. У нас есть мордва, но нет ни одного чуваша. Есть якут, татары, башкиры, эвенг, но нет, например, тувинцев и бурят и так далее. Можно предположить, что национальный состав определялся не произвольно, а по определяемой исключительно смотрящими степени вовлеченности в создание общей культуры, как и валентности культур. Но тут пока есть вопросы. Неужели Укусников уже составил досье на всех нас? Расторопно. Итак, кого нам ожидать увидеть в таких кластерах, как наш? Очевидно, что британская культура будет присутствовать со всеми составляющими шотландской, валлийской, ирландской и прочих. Несомненно, присутствие американцев. Далее каждый сможет и сам представить подобное. А вот то, что подобный замок предоставили белорусам, чехам или полякам, весьма сомнительно. В силу сильной монокультуры этих стран и народов. Может быть, смотрящие учитывали фактор некой по их критериям вторичности таковых монокультур? Профессор по-модному показал пальцем знак кавычек. Я тоже осмелюсь предположить, что возможно применение оценки прогрессорского либо деструктивного в динамике развития некоторых культур. Это касается, прошу понять меня правильно, современного арабского мира, например. «А Израиль как?» – выкрикнул кто-то. «Думаю, шансы невелики», – профессор грустными еврейскими глазами оглядел зал. «Однако иудеи есть везде, и общий вклад этноса в мировые культуры для всех, надеюсь, несомненен». «А Япония?» Нас спрашивающего зашикали, но он не унимался. «Нет, а как с Японией?» После этих вопросов любопытствующего автору доклада пришлось немного отдохнуть. Столь сильные обсуждения, возмущения и локальные дебаты развернулись в рядах. Когда кое-как все утихли, Марк Львович снова начал нас удивлять. «Однако весьма и весьма вероятно, что представители данных народов все же присутствуют на Земле-2. Воплощенная идея кластеров гораздо меньшей численности, без каналов поставки и наблюдения. В нашем паспорте написано «особый режим», значит, есть и общий. Наблюдение в данном случае может заключаться в финальной оценке способности такого монокластера влиться в валентную для них этнокультуру кластера селективного. Мы допускаем, что таковым сообществом могут предоставлять одноразовую стартовую помощь, что подлежит проверке. В таком случае это делается для предоставления шанса другим культурам остаться в поле эксперимента. Нас, естественно, никто не спрашивает, и взглядов социума на национальные вопросы не учитывает. Как тут не гудеть? Конечно, надо. И обдумать хочется, и поговорить самим. «Командор, даешь перекур! Ухи вспухли!» – заорал Гришка. Его поддержали многие, и нам устроили перерыв на 10 минут. Большинство вышли в боковые проходы. А курильцы – на улицу. Намереваясь присоединиться к спорящим, я внезапно передумал и отошел в сторону, решив просто постоять под темным небом церковного дворика. «Демон, подваливай, выскажи мнение!» – крикнул прапор в компании с мужиками, утопающей в клубах табачного дыма неподалеку. Но я лишь махнул рукой. «Разгружу голову. Чувствую, впереди нас ждет еще много интересного». «Серег, ты как думаешь?» Не удалось мне постоять. Взбудораженный Гонта развернул меня к себе. «Эти самые бандюки не могут быть одного рода племени. Да вроде выглядят как мы. Впрочем, я не присматривался. Белорусы? Дикость какая-то. Зачем из белорусов выжимать криминал? Тут раздались призывы вернуться в зал. Замелькали искры разрушаемых окурков. Ну, пойдем слушать дальше.